Микрофон Екатерина Шафиева. Это дневной прямой эфир на Пермском эхе. У нас в гостях депутат Пермской городской думы Сергей Ильин. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Обсуждаем мы такие начальные итоги первых заседаний городской думы. Совсем недавно стартовал новый сезон, как будто сериал. Ну ладно, сколько уже успели вы провести встреч?
У нас прошло 2 пленарных заседания, и в ближайшие недели пройдет 3-е. Заседание городской думы уже в новом сезоне, да.
Самые основные вопросы, которые уже успели вы затронуть на заседаниях?
На самом деле, главный вопрос последнего пленарного заседания это была подготовка города Перми к отопительному сезону.
Да, совсем недавно он стартовал, не так давно стало холодно в городе и начали запускать отопление, но очень много жалоб я уже лично видела, там, да, от жителей Перми, кого-то плохо запускают, то есть, ну, там, еле теплые батареи, у кого-то совсем не запускают, жалуются люди. Я не знаю, это связано ли с тем, что действительно плохо запускается у нас отопление, либо просто люди активнее стали и как-то так чаще об этом сообщают.
Я думаю, что это связано, во-первых, с тем, что запуск тепла происходит у нас в городе поэтапно. Значит, количество жалоб, наверное, скорее всего, связано все-таки с тем, что появилось гораздо больше каналов обратной связи. И у людей появилась возможность оперативно информировать власти о том, что где-то какие-то тонкие места, где-то есть проблемы. И власть, на самом деле, городская, старается, и у нее получается оперативно на это реагировать. На самом деле, у нас в городе Перми более 6 тысяч домов. Это огромное хозяйство. Значит, и если сравнивать, допустим, с предыдущими годами, с предыдущими отопительными сезонами, в этом году город готов гораздо лучше. Потому что ошибки, там, недочеты предыдущих лет, проблемы, они во многом преодолены.
Это вы имеете в виду, что работа с управляющими компаниями или ремонты?
Это комплексная история, но в том числе и технологические вопросы решены. Я, допустим, на пленарном заседании особо интересовался, и каждый год, на самом деле, задаю профильному заместителю главы один и тот же вопрос. Насколько у нас решены вопросы с микрорайоном Владимирский? Почему я его задаю? Потому что это очень больной вопрос был в предыдущие годы. У нас был год, когда мы едва не заморозили этот микрорайон из-за спора между
хозяйствующими субъектами.
Между хозяйствующими субъектами из-за технологических проблем по поставке тепла и так далее. То есть вот в этом году, и в прошлом, эти проблемы удалось преодолеть, они решены. И у нас в городе нет сейчас там, скажем, таких целых кустов, где есть эти проблемы. Есть точечные моменты, которые преодолеваются. Более того, у нас в этом году ряд крупных управляющих компаний ушел с рынка как раз в период подготовки к отопительному сезону. Просто бросили дома. В Мотовилихе много таких было домов, да. Ну вот власти, в моем понимании, эту тему предвосхитили, и у нас, в том числе, муниципальная управляющая компания эти дома подхватила, и они все-таки вошли в отопительный сезон нормально. Поэтому количество жалоб есть. Я думаю, что они все-таки связаны и актуальны там на 2-3 недели назад. Сейчас эти проблемы уже решены. И если сейчас есть какие-то точечные проблемы, но их оперативно должны решить, потому что уже все, начались отрицательные температуры по ночам. Конечно.
Даже утром уже, в 8 утра еще.
И, конечно,
так ноет.
Если такие инциденты еще где-то происходят, то у нас, конечно, есть несколько каналов обратной связи, которые должны реагировать. Во-первых, это Государственная инспекция по жилищному надзору. Есть горячая линия управления ЖКХ города Перми. В конце концов, если и эти каналы оба не работают, у нас вмешивается прокуратура.
То есть даже так?
Ну, даже так. То есть пока на данный момент я никаких громких историй о том, что после всех обращений где-то не подали тепло, я не знаю, вот честно, не знаю. Возможно, есть там какие-то единичные случаи, связанные с тем, что там дома полуаварийные, не заселены, Это есть у нас на окраинах, есть там проблемные места, но в целом город в этот год зашел более-менее, не то что уверенно, но гораздо лучше он выглядит, чем предыдущие годы. То есть удалось решить системные проблемы, и я думаю, этот сезон мы пройдем нормально и спокойно.
Когда можно будет сделать выводы о результатах как раз запуска? То есть уже по окончанию отопительного сезона или вот когда совсем все дома войдут уже, все будут обогреваться?
Нет, мы в ноябре вернемся к этому вопросу и зафиксируем результаты. То есть по большому счету в данный момент должна быть уже в городе 100% готовность, но поскольку мы живем в реальном мире, я думаю, там отклонения на доли процентов все равно имеют место быть. Поэтому в ноябре мы на пленарном заседании вернемся к этому вопросу, его обсудим. И если эти тонкие места какие-то есть, мы их зафиксируем и поищем пути решения.
Ну и виноватых.
Ну, виноваты у нас... Я все-таки склонен не виноватых искать, а пути решения.
То есть как от этого потом избавиться, чтобы не было больно в прошлом году?
Люди, главное, не страдали, и все. Вот.
Ну, логично, логично. Ну, ладно, мы будем надеяться, что с отоплением все-таки... Те, у кого его нет, на данный момент, по крайней мере, нашего разговора, появится там через день-два. У кого есть, им вообще повезло.
Я думаю, вот у меня ощущение, что у 99,9% населения
все скорее в порядке. Скорее да. Там, скорее всего, этот 1% может быть связан с какими-то аварийными историями, там, да, что-то порвало где-то и так далее.
Ну, я, кстати,
далее.
Вот немножко бы вот еще добавил. В этот год мне что понравилось... То, что, допустим, по нормативам запуск тепла начинает осуществляться там, на пятый день, когда стоят температуры там, в районе 6-8 градусов.
Средняя температура за суточную должна быть плюс 8, держаться в течение 3 дней подряд.
Вот. Нынче город запустился до того, как эти температуры наступили. То есть, на самом деле, да я даже там по своему дому могу судить.
Да?
Тепло
также...
появилось раньше. В тот момент, когда стало уже ощутимо свежо, ну, дом уже был теплый. То есть, и то же самое касается и социальных учреждений, прежде всего детских садов и школ.
Угу.
То есть нынче перехватили и не стали ждать, пока станет холодно.
Пока совсем холодно станет.
Раньше. Да. Вот. Но тут опять вот, про жалобы, можно сказать. То есть несколько лет назад также запустили, потом вернулась золотая осень. Вот.
Да,
и жалобы люди... были в связи с тем, что очень жарко. Выключайте
обратно.
Да, люди как
раз жаловались, что приходится отапливать улицу, очень жарко. Ну, извините.
Но эта проблема, на самом деле, она связана с тем, что у нас, система теплоснабжения, она досталась нам по наследству от Советского Союза.
От советской власти, да.
То есть автономных систем теплоснабжения немного. Они, как правило, стоят все в новых домах. И там решением ТСЖ они
включают
котел. А все-таки 90% населения у нас зависит именно от действий власти.
У нас еще, не забывайте, есть такие старые сети, которые либо они бесхозные, либо принадлежали какому-то заводу, пароходу, еще кому-то. То есть вот в том же Кировском районе есть сети, которые, по-моему, до сих пор принадлежат пороховому заводу, но он их не обслуживает.
Ну, у нас эта проблема, этой проблеме больше 20 лет. Она решается недостаточными темпами. Я согласен тут с вами.
Тут надо выявлять их, а не все сети эти указаны на картах еще. Вот в чем проблема.
Ну, тут проблема, на самом деле, сетевых компаний, которые взялись за это отвечать. И которым передали их в пользование и дали тариф, на котором они зарабатывают деньги. Поэтому, если говорить, там, например, сравнивать там две компании, Новогор и Т+, вот я считаю, что Новогор гораздо лучшими темпами осуществляет прием этих бесхозных сетей. Т+, до последних лет немножко, ну, у меня такое ощущение, что их инвест-программа, она все-таки шла, и в том числе вот в этой части, она все-таки шла недостаточными темпами. Они вот последние 2 года ощутимо ускорились. И мы там летом наблюдаем, что у нас половина города раскопана, и это, как правило, значит, связано именно с сетями теплоснабжения. Ну, посмотрим. Сейчас проблема в том, что городские власти уже не регулируют деятельность этих компаний в значительной мере. Они все-таки регулируются краевыми властями в лице региональной службы по тарифам. они утверждают их инвест-программу, а мы ее даже не согласовываем, а просто знакомимся с ней. Мы можем мнение вот в эфире высказать. То есть значительная часть полномочий ушла на уровень субъекта федерации, это процесс там, последних там, 7-8 лет. Угу. И в том числе вот, то, что касается крупных и серьезных коммунальных вопросов, они сейчас решаются на уровне субъекта. Поэтому мы тут в качестве таких же граждан, как и наши избиратели, как и которые наблюдают за этой историей. Ну, у нас есть, да, площадки, где мы можем мнение высказать, которое, может быть, услышат. Вот мое мнение такое, что Т+, например, инвест-программу и реализацию темпы стоит увеличивать и брать пример со своих коллег в Новогоре. Вот так я бы выразился.
Хорошо. Насколько я понимаю, второй один из основных вопросов, которые обсуждают и в городской думе, и, насколько мне известно, в правительстве, это бюджет. Сейчас принимается там бюджет края, а городская дума обсуждала бюджет города, насколько я понимаю. Особенно это связано с развитием города в течение 5 лет до 300-летия, как минимум.
Ну, давайте, тут вопрос сложный, на самом деле.
Он очень объемный,
он очень объемный, комплексный. Да. Давайте попробуем его на несколько частей разбить.
Давайте.
Первая часть, которая там радует всех, так, должна и радовать, что у нас сбалансированный бюджет, что он социально направленный, что город исполняет все свои обязательства. И у этого бюджета нет дефицита.
Ага. Вот вчера на вашем месте сидел Игорь Попков, он как раз говорил о краевом бюджете. Я вот ему задала этот вот шкурный, как говорится, вопрос, но, к сожалению, пока краевой, он пока у нас все-таки идет с отставанием.
Я не вижу проблемы в том, что есть дефицит бюджета в крае, и я бы не... И это вот как раз переходим ко второй части вопроса. Бюджет бездефицитный, но есть проблема. А проблема состоит в том, что у нас объемы бюджета, они существенно не меняются последние 5 лет. То есть вот у нас есть некая плавающая цифра городского бюджета в районе там, 23 миллиардов рублей угу. сейчас, да? Ну, там несколько лет назад это было 20. Вот. Проблема, я вижу проблему в том, что мы недостаточно занимаем денег, и город недостаточно занимает денег на проекты будущего. Ну, например, мы сейчас в последние годы вложили очень много денег, город вложил собственных денег, привлек из бюджета краевого и федерального в решение дорожных проблем. Mm. По большому счету, это, наверное, единственный успех, который город может записать себе в актив. Потому что, ну, действительно, у нас даже по сравнению с соседними городами стала гораздо лучше ситуация на дорогах. На основных магистралях они все в нормативном, по сути, состоянии. Развязаны основные транспортные узлы. И вот сейчас, допустим, у нас два крупных проекта, на которые я там обратил бы внимание. Это все-таки то, что близится к завершению...
Восточный?
Нет, не восточный, я хотел сказать про Героев Хасана.
А, Героев Хасана, да, вот этот вот выход.
Пермь-Екатеринбург. Потому что там, конечно, узкое бутылочное горлышко, а поток машин огромный.
И там этот смысл тогда этой трассы теряется как таковой.
Ну, там, если на самом деле, представьте, каково там сложно жить людям на Липовой горе, где постоянная пробка. Вот, сейчас, в этом году эта проблема будет решена, и, в принципе, у нас останется уже завершение кольца вокруг города, угу. там не полного, но тем не менее, полукольца, да, вот, и решение внутри городских проблем, там, в виде, например, расширения улицы Революции, и уже появляется время и деньги для того, чтобы заниматься какими-то крупными новыми проектами, как то, значит, улица Строителей, угу. или там, значит, решение там реновация территории это ну, в районе речного вокзала и дальше в сторону Мотовилихи прибрежной. Угу. То есть появляются возможности для этого. Почему они появляются? Потому что основные проблемы дорожные в городе, они на данный момент по большому счету решены. То есть остается уже заниматься там второстепенными дорогами и так далее. По большому счету при сохранении тех темпов, которые есть, мы, наверное, там через 3-4 года достигнем целевых показателей, которые город себе ставил. И, в принципе, это эффективная часть работы городской. Но, есть но.
Давайте вот про но поговорим после короткой паузы.
Хорошо.
Продолжается дневной прямой эфир на Пермском эхе. У микрофона все так же Катерина Шафиева. В гостях у нас депутат Пермской городской думы Сергей Ильин. Мы обсуждаем те вопросы, которые уже успели обсудить городские парламентарии. Вот как раз мы говорили о бюджете. И особенно Сергей вот уже обратил внимание свое на дорожное строительство, потому что это действительно одна из основных частей расходов бюджета. Вы сказали, есть одно «но» на решение внутригородских проблем. Ну вот по дорогам имеется
в
виду.
Да, есть одно «но». То есть в моем случае, там моя позиция, она заключается в том, что при наличии четкой стратегии, которая, кстати, у нас, она есть в виде концепции, четкой стратегии в виде там дорожной карты, ее пока нет.
Пока нет, да?
Ни в городе, ни в крае, на самом деле. Вот, но при наличии четкой стратегии дорожной карты, понимание, куда мы движемся и что мы делаем, конечно, можно было бы городу и взять денег из своего будущего, то есть взаймы, и реализовать какие-то проекты очень быстро за счет привлечения этих средств. Вот когда сравнивать, допустим, город Пермь с Екатеринбургом, Казанью,
ну, это, да, близлежащие
города. Мы должны понимать, что как раз та же Казань, она не стеснялась брать деньги в долг. И сейчас дефицит бюджета, и она с дефицитным бюджетом живет, у нее большие обязательства перед кредиторами. Но вот все, что там реализовано, это не только федеральный бюджет, это все-таки привлеченные средства из будущего. По сути, взяли сами у себя взаймы. Решили много вопросов. У нас стратегия в городе немного другая. Мы постепенно решаем, постепенно решаем.
Но вот, не хотим жить в долг?
Да, и когда я говорю о том, что есть одно «но», то есть мы сконцентрировались, допустим, на дорожной тематике, но у нас просела ситуация, которая связана с расселением ветхого и аварийного жилья. А суммой проблемы и там стоимость ее, вот мы когда обсуждали с главой города год назад, наверное, оценивали проблему, она сопоставима с городским бюджетом годовым. То есть стоит это, решить эту проблему стоит 20 миллиардов рублей в городе Перми.
То есть это один бюджет на весь год?
Это годовой бюджет. Вот. Те ассигнования и те деньги, которые на решение этой проблемы направляются ежегодно, ну, они говорят о том, что мы просто поддерживаем штаны. Уж извините за то, что я так выражаюсь. Потому что нарастает усталость зданий, и мы, значит, вот эта проблема по росту ветхого жилья и аварийного, она растет быстрее, чем мы ее решаем. И вот это та развязка и та проблема, наверное, на которую ответов пока нет. Ни у городских властей, ни у краевых.
То есть пока мы не знаем, как разрешить этот вопрос, не занимая средств.
Нет, тут есть определенная надежда на то, что фонд капитального ремонта Пермского края в следующем году реализует все намеченное. Потому что, на самом деле, сама система, она долго выстраивалась не теми людьми, скажем так. Там была чехарда кадровая.
Да, мы помним, как там менялись директора, руководители, все что угодно происходило.
Да, сейчас благодаря или вопреки, я не знаю, там усилиям отдельных специалистов, значит, все-таки фонд капремонта заработал. На следующий год ожидается достаточно большой объем работ, который предстоит реализовать. Вот, возможно, частично это снимет остроту проблемы. Ну, по крайней мере, мы притормозим ветшание имеющегося фонда. Вот, но аварийное жилье надо расселять, безусловно. И я там занимался журналистикой там в конце 90-х. И вот, значит, проблема с того, что в центре города Перми или там в центре развитых микрорайонов по-прежнему стоят эти деревянные бараки, хибары.
Или вот этот каменный низ, деревянный верх.
Вот эта проблема, она никуда не делась. То есть поменялось уже много губернаторов, много мэров, депутатов. Все мы об этом говорили, и проблема стоит на том же месте.
Но, Сергей, это же стабильность, хоть где-то.
Нет, я все-таки верю в то, что решение этой проблемы есть, но здесь союзником должен выступать строительный комплекс города Перми, угу. частные застройщики. И, допустим, если мы возьмем Парковый...
Но их же надо заинтересовать застройщиков каким-то образом. То есть не просто, ребят, вот постройте тут что-нибудь. Ну, так ведь
конечно, уже... создание механизмов и самое главное правила игры, которые существуют, их нельзя менять с приходом каждого нового топ-менеджера нашей там корпорации Пермский край и город Пермь. То есть если мы принимаем решение о том, что... упор мы делаем на расселение ветхого и аварийного жилья, то мы должны создать все условия для того, чтобы застройщики этим занимались. У нас правила, к сожалению, меняются слишком часто. Поэтому я когда говорю, пример Парковый привожу, там значительная часть бараков на Шпальном, она расселена именно частными инвесторами. И сейчас в районе ДКЖ, то же самое
где
происходит.
Где Энгельса, да?
Да, да. То есть нам нужно, конечно, создавать условия для частного бизнеса, чтобы, в том числе для иногороднего, который бы заходил и помогал властям в этой работе. Ну и, конечно, с центром надо уже что-то решать.
А в центре у нас где считались? Да, в районе Екатерининской, вот где, недалеко от Разгуляя, да?
Да, у нас остался Разгуляй, у нас осталась улица Чернышевского. Ну вот сейчас... частный инвестор решает проблему в районе центрального рынка. Угу. Вот. Но, в принципе, пока, значит, эти бельма с лица города никуда не исчезли. Очень хочется надеяться, что к юбилею города Перми, к его трехлетию, мы вот хотя бы с этой проблемой разберемся уже и раз и навсегда.
Какие еще планы к 300-летию города? Потому что их, я знаю, их очень много, разных совершенно, но которые вы уже успели обсудить именно вот на ближайших, последних двух заседаниях. То есть я понимаю, что там некоторые вопросы вас не касаются, да, но имеется в виду городской думы, то есть там, к примеру, когда уже это край решает какие-то вопросы. Но
мы на самом деле, мы на самом деле тут увязаны все вместе, потому что там мы не можем без края, край не может там без неких решений, которые должны принимать мы. Хотя, наверное, края было бы удобнее принимать все.
Зачем вы-то как этот, как прокладка-то, по большому счету?
Но на самом деле какого-то окончательного концепта юбилея я не знаю. Я знаю только общие планы. Я знаю только некие презентации этих планов. Вот. Но как я еще раз говорю, на каких-то дорожных карт с поэтапным решением этих задач я не знаю. И у меня такое ощущение, что пока в руководстве Пермского края эта работа не завершена. То есть есть набор мероприятий, есть набор отличных идей, которые мы, кстати, все поддержали. И губернатор нам презентовал это сам весной, все эти проекты. Мы это все поддержали, но пока дорожной карты я не вижу, не знаю ее. Вот. Ну, что там прогнозировать? Конечно, точно, абсолютно к юбилею у нас на эспланаде появится фонтан. Это уже мы точно знаем.
Первичный,
да?
Запуск уже был.
Вот. Очень надеюсь, что без проблем завершится строительство нового зоопарка. Он запустится тоже к этому времени. Вот. И состоится переезд. Вот. Абсолютно точно будут решены, будут реализованы крупные дорожные проекты.
Давайте после короткой паузы продолжим обсуждение. Продолжается дневной прямой эфир на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафеева. И в гостях у нас Сергей Лин, депутат Пермской городской думы. Обсуждаем мы последние итоги последних двух заседаний, первых двух заседаний Пермской гордумы. Как раз говорили о подготовке города к 300-летию Перми. Вот вы назвали, что будет реализовано несколько уже крупных проектов от фонтана на эспланаде, да? Ну, а проект эспланады будет реализован? Потому что я видела, его презентовали там с холмиками, с вот этими вот, какими-то строительными формами такими легкими, деревцами. Вот это все, красота, это будет к 300-летию?
Ну, если бы я там реализовал, я бы вам сказал, все будет точно реализовано.
Ну, обещали реализовать
праздник? Я думаю, что там, на самом деле, Тот проект, который на Эспланаде реализуется, он в значительной мере реализуется для того, чтобы там не появилось ничего другого. То есть, это, чтобы это сохранилось, эта площадка в виде общественного пространства.
Угу.
Потому что, ну, я помню несколько поползновений там, за последние 10 лет.
Там и торговый центр.
Построить торговые центры, ряды и так далее. Вот. Я, кстати, в этом ничего плохого не вижу, но мне больше, например, бы понравилось, чтобы это были там ярмарки выходного дня.
Угу.
И не более того. Все-таки это общественное пространство, оно должно остаться. И какой-то супер идеи, которая бы там это пространство наполнило каким-то новым смыслом, до сих пор никто не придумал. Там уж я тут не в укор нашим архитекторам, но тем не менее. Нету этой идеи, которая бы объединила весь город, что надо это, именно это реализовать. Угу. Вот. Поэтому появится еще один фонтан. Хорошо, будут дети летом гулять, а зимой будет каток. Ну и хорошо. Вот, а так в целом, я еще раз говорю, набор мероприятий по юбилею, он все-таки завязан во многом на участие федерального центра.
Угу.
Учитывая ту ситуацию, которая у нас сейчас в экономике, в внешней политике и во внутренней.
Да и во внутренней.
Вот, говорить о том, что мы получим какие-то суперинвестиции из федерального центра, как в предыдущие периоды получали другие города, которым повезло, значит, отметить юбилей чуть раньше, я думаю, что, конечно, будет гораздо объем скромнее. Но и в этом наша задача как раз и состоит, чтобы эти деньги, которые придут, использовать на решение тех задач, которые, ну, которые на многие годы вперед какую-то перспективу откроют. Поэтому мне на самом деле при всей критике, которая сейчас есть в части реконструкции или там сноса железнодорожных путей.
Вы про Шпагина. Я хотела уже поинтересоваться, будет ли готова вот эта вот территория к 300-летию города.
Значит, вот при всей критике этого проекта, он мне все-таки очень импонирует по одной простой причине. У нас город реально отрезан железнодорожной веткой от реки. И когда железнодорожная ветка исчезает, перемещается. Это, кстати, проблема не только у нас. В Европе очень много таких же ситуаций. Ну и там у нас на Черноморском побережье, тоже знаете, да?
Угу.
Что целое огромное пространство именно из-за железнодорожных путей, они выведены из общественного оборота. Вот у города появится второе дыхание какое-то на десятилетие вперед, если этот проект будет реализован именно так, как его планируют. Вот. Ну и опять вопрос денег, вопрос дорожной карты, вопрос источников финансирования, участников частных этого проекта, он пока это больше вопросов, чем ответов. Но хотя бы идея, та, которая существует, и та концепция, она, безусловно, очень интересна. И для города это большой шанс что-то поменять в этой парадигме, в которой он существует.
Угу.
Парадигме промышленного города, значит, в котором только можно работать, а отдыхать, ездить куда-то в другое место. Все-таки мы должны здесь проводить, ну, чтобы у нас была возможность отдыхать хорошо здесь, в городе.
Вот люди очень обеспокоены как раз тем вопросом по Шпагину, берут рельсы, как себя доставлять с работы домой, из дома на работу. Потому что это вопрос транспортного, да, вот,
вот
обеспечения.
Это, хорошо.
Это тоже важно.
Хорошо, вот смотрите. Я соглашусь с тем, что, да, возникнет некий дискомфорт в той части, что вот люди привыкли на электричке ехать,
угу.
А что там стоят загруженные трассы, там, Соликамская,
ну
и, в общем, пробки. И так далее. Да. Вот, но сколько, вопрос, скольки тысяч человек эта проблема ежедневная? По некоторым оценкам в районе 4-5.
Угу.
То есть задача тогда перед городом и краем, получается, стоит в том, чтобы, значит, вот эти люди, которые привыкли передвигаться так, они не потеряли там в скорости и в качестве передвижения. И вот сейчас там предлагается, значит, несколько решений. Вот будем их обсуждать, я надеюсь, в ближайшее время.
Насколько я помню, у пермских городских властей в планах было создание, вновь, точнее, воссоздание муниципального автобусного парка. Как в этом направлении идет работа? Вообще в развитии транспортной системы. Насколько я знаю, у нас первым горэлектротранс впервые за долгое время стал безубыточным предприятием буквально там несколько месяцев назад.
Ну, он безубыточным стал искусственно. На самом деле это убыточное предприятие. И для того, чтобы ему стать безубыточным, ему надо передать все автобусные маршруты города Перми. Сделать его монополистом.
Mm-hmm.
Вот. Конечно, такой шаг никто пока не решается, но мы идем во многом все-таки по пути реализации столичного опыта. Когда все-таки... Ну и это на самом деле с точки зрения там управления, конечно, понятно, почему мы идем по этому пути. Потому что лучше общаться там с 2-3 игроками, чем с 20-30. Или там с 2-3 сотнями, как еще и раньше бывало. Поэтому горэлектротранс с властями, я сейчас говорю про исполнительную власть, потому что у меня мнение немного другое, выбран в качестве основного, скажем так, предприятия, которое будет гарантировать право людей на проезд в общественном транспорте в Перми.
Угу.
Ну и его будут накачивать ресурсами и субсидиями на то, чтобы это предприятие приобрело современные автобусы, начало работать. Концепцию я вижу так. Она, может быть, там звучит как-то по-другому, но я ее вижу так. То есть мы получаем новую муниципальную, по сути, государственную компанию, которая будет осуществлять и гарантировать проезд людей в общественном транспорте.
Угу.
Вот. Мое мнение, я не верю в то, что госкомпании эффективнее частников.
Почему?
Я верю в то, что можно создать нормальные, правильные условия для работы частников, обязать их там покупать новые автобусы. Значит, мы можем это сделать хоть завтра, да? Но мы должны тогда людям дать гарантии того, что они эти новые автобусы смогут окупить. Поэтому тогда им надо продлять. Конкурсы надо разыгрывать уже там не на один, не на два, там, а на десятилетие. И вот тогда частник, конечно, приобретет новый автобус и наладит. Она у нас будет функция контроля. Но мы идем по другому пути. Мы идем по пути того, что будет частный бизнес осуществлять перевозки и будет крупный игрок в виде муниципального предприятия. Я вижу логику действий такую. Mm-hmm. Посмотрим.
Тут, кстати, появилась информация, что, возможно, на ближайшем заседании Пермская гордума рассмотрит вопрос о повышении платы за проезд. Это правда?
На самом деле 2 года не повышалась плата за проезд.
Просто недавно приходили ваши коллеги, ну как недавно, летом, и говорили, что та цена, которая сейчас установлена как минимум для автобусов, она экономически оправдана. Вот я поэтому очень зацепила меня.
Я вот езжу на машине, и каждый месяц трачу на бензин все больше.
Бензин вот. Дорожает, да.
Вот.
Есть такое дело.
Я не понимаю, как автобусы ездят, значит, каждый месяц у них бензин дорожает, а экономический тариф все по-прежнему обоснованный. Вот. Я представляю партию ЛДПР в городской думе, поэтому мне там с мнением большинства не обязательно соглашаться. И в данном случае по поводу цены на проезд в общественном транспорте я могу сказать следующее. В соседних городах она намного выше. В Москве...
Она выше даже в Березняках.
Вот. Она выше и в других городах Пермского края. То есть мы на самом деле искусственно сдерживали все это время цену в политических целях. Ну, чтобы нельзя было там партии ЛДПР во время избирательной кампании сказать, что единороссы повысили проезд. Они, конечно, держали эту цену. Вот. Поэтому цена за проезд вопрос непростой, но у нас позиция такая. Значит, она заключается в том, что цена должна быть рыночная на проезд, но при этом льготные категории граждан должны иметь право на бесплатный проезд или на определенное количество бесплатных поездок. Я абсолютно согласен с тем, что активная часть населения может заплатить гораздо больше, с тем, чтобы пожилые люди имели больше возможности передвигаться по городу. Вот. Но пока какого-то решения в этой сфере нет. И я бы в том числе предложил подумать над тем, чтобы сделать хотя бы один день в неделю, когда пенсионеры могли бы бесплатно ездить по городу в качестве социального эксперимента. Вот попробую обсудить с коллегами этот вопрос.
Ну, то есть на ближайшем заседании все-таки будет подниматься вопрос об изменении системы оплаты и о самой цене.
Вот у меня на следующей неделе комитеты по экономической политике. Так. Я повестку еще, к сожалению, не смотрел. Я вот ее как раз сейчас поеду забирать после обеда. Угу. Я пока на ваш вопрос не могу ответить. По моей информации, нет.
Нет, да? Ну, ладно, будем уже отталкиваться от заседания, которое состоится. Тоже посмотрим потом повестку и будем уже видеть, да или нет, или потом, может, в ноябре вы будете рассматривать.
Я в любом случае хочу сказать, что цена в городе Перми низкая, но система реализации льгот, льготными категориями граждан нуждается в доработке.
Угу.
Потому что мы, конечно, сейчас, мы помним, в непростые абсолютно 90-е годы у нас был бесплатный проезд для пассажиров старшего возраста.
Да, я помню такие истории. Я, правда, маленькая была, но помню.
Вот, поэтому я думаю, что сейчас не так тяжело, как в 90-е годы, и можно было бы какие-то новые льготы предусмотреть. Это я к тому, что когда мы начнем обсуждать повышение цены на проезд, вот эти вопросы я задам тому, кто будет докладывать.
Угу. Ну,
это я вам обещаю.
Оправдывать экономически оправдывать же перед вами тоже должны.
Да, конечно.
Давайте повысим, потому что вот. Потому что гладиолус. Вы же спросите с людей, на каком основании мы это делаем.
Я на самом деле понимаю, что повышать надо, но при этом я бы хотел, чтобы это повышение произошло, при том, чтобы появились какие-то новые льготы.
Угу. А у нас сейчас есть, кстати, проездные для пенсионеров, студентов и школьников?
У нас есть, да.
То есть еще это работает, эта система.
Да. Но они все-таки за деньги покупаются.
Да. Естественно, там чуть-чуть меньше буквально получается, если там складывать количество поездок в день, там в месяц. Там
нет,
небольшая
кстати,
разница.
Давайте
для
немножко
студентов.
Остановимся на этой транспортной истории. То есть, вот когда мы говорим про реформу общественного транспорта, на самом деле мы рано или поздно придем к тому, что у нас будет действовать, как сейчас уже на значит, Горэлектротранс запустил этот пилотный проект. Угу. Когда
пересадки.
Ты можешь с одним билетом пересаживаться на несколько...
Кстати, удобная штука, я использую.
И вот эту историю надо внедрять, в принципе, на весь город Пермь. И ты должен не только на электротранспорте, должен на автобусе иметь возможность пересесть. То есть да, цена будет, наверное, повыше, но зато ты сможешь добраться.
Должен быть транспорт либо муниципальный, да, либо надо договариваться с перевозчиками, чтобы как-то компенсировать.
А это мы говорим о том, что должны быть созданы условия.
Да. У нас заканчивается время программы. У нас, конечно, еще много чего есть обсудить, но я думаю, мы еще успеем после заседания потом поговорить с нашими депутатами. Не знаю, Сергей придет или кого-то мы другого еще позовем. Но спасибо вам большое. У нас в гостях был Сергей Ильин, депутат Пермской городской думы. И удачи вам на заседании.
Спасибо. Всем всего хорошего. До свидания.